говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
Одиннадцать часов и уже 6 минут. У нас на скайп-связи Леонид Смехов, профессор практик Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС. Очень много букв, я путаюсь. Здравствуйте, Леонид, доброе утро.
Здравствуйте.
Нам всем сегодня не до смеха, простите мне, пожалуйста, этот каламбур. Но, тем не менее, мы будем говорить о том, что в разгаре не только пандемия, но и инфодемия, то есть эпидемия в СМИ, в чатах, в соцсетях. И вот мы будем говорить сегодня, как распознать фейковые новости. Но для начала поздравляю всех с Днем космонавтики. Ведь сегодня же еще светлый праздник, космос. Он еще пока, по-моему, пандемии не подвергся. Поэтому там чистая зона. Мы задавали вопрос, что означало космос первоначально в древнегреческом. И у нас есть Олег, чей телефон заканчивается на 68. Алексей, чей телефон заканчивается на 01. И Анастасия с последними позывными 34. Они-то знали, что это хаос. Что это порядок, а не хаос или нагромождение, как мы пытались всех запутать. Именно порядок изначально означало в древнегреческом космос. Порядок, украшение, приведи в планету вокруг себя в порядок, приведи Вселенную вокруг себя в порядок. Вот отсюда космос и, кстати, косметика того же корня, как не смешно. Они получат электронную книгу мою, «Говори, да не заговаривайся», книгу Ольги Северской. И мы еще в ходе нашей беседы обязательно разыграем популярную риторику Леонида Смехова, которую вы тоже получите электронно, бесконтактно, да еще с автографом Леонида Смехова. Это вот как он это делает, мы не знаем, но тем не менее вот все будет адресно. Правда, Лень?
Да. Я сам не знаю, как оно получается.
Ну, получается как-то. Оно получится.
Получается.
Поэтому слушайте нас.
Если у людей получается угадать и выиграть в нашей викторине, то у меня точно получится.
Точно получится. Поблагодарить и поздравить. Но мы все-таки ближе к нашей теме. Вот изначально вы начали публиковать в Фейсбуке, в одной из популярных соцсетей, такие комментарии к появляющимся сообщениям и показывали, где здесь есть манипуляция, где не манипуляция, а что фейк, что не фейк, для всех на самом деле очень важно. Потому что есть еще даже теперь уже закон, что можно за фейк серьезный штраф заплатить, поплатиться вообще так очень серьезно, чтобы просто бездумно что-то не ретранслировать. Вот первоначально появлялись такие сообщения, что у нас точно занижены цифры, вот у нас заметили, что совершенно не сообщают ничего о погибших, и почему-то те, кто попал в больницу, не делятся ничем в соцсетях. С того момента очень много чего произошло, теперь наоборот, все делятся в соцсетях. Ужасами карантинными и глупостями карантинными. Вот где фейк, где не фейк, с чего мы должны начать взаимодействие с такими текстами?
Здесь надо сказать, что даже несмотря на то, что сейчас люди делятся, и уже и врачи болеют, и раньше говорили, ну что, у кого из ваших знакомых или вот у кого-нибудь из вас есть хоть кто-то, кто болеет коронавирусом? Да? Нет, ни у кого из вас нет. Смотрите, ни у кого из моих знакомых нет человека с коронавирусом, значит, коронавируса нет. Соответственно, это как, знаете, вот люди, которые принимают препараты с недоказанной клинической эффективностью, говорят, а мне помогает. Угу. Вот примерно то же самое, да?
Ну да.
То сейчас все это есть уже, и свидетельства есть, и много людей уже и болеет, и много умерло. Но есть все равно люди, которые говорят, это все неправда. Все неправда. И недавно я задал вопрос одной своей знакомой, которая как раз-таки находится в стадии отрицания этого всего. Она человек разумный, как бы человек рассудительный, и я спросил, а что должно произойти, чтобы вы поверили? И она честно сказала, я не знаю. Угу. Поэтому я думаю, что это какая-то защитная реакция. А вторая вещь, которая меня очень позабавила за последние дни, это как люди объясняют, почему они создают фейковые новости. Вот сейчас стали наказывать за фейки. Да, и где-то в новостях спросили одну из задержанных за распространение фейков. Она создала какое-то аудиосообщение где-то в Казани, по-моему, которое пошло по подругам и пошло дальше, тревожное, ужасное сообщение о том, как все плохо. Ее спросили, а почему вы это записали? Зачем? Она сказала, я не знаю. То есть вот это происходит, тут надо понимать, что фейки создаются...
Это тоже выплеск энергии такой отрицательный.
Очень вероятно, да. Фейки создаются зачастую не потому, что кто-то хотел направить людей на что-то, не потому что у кого-то есть заказ, а просто, как говорилось в известном фильме, просто потому что.
Да, не потому что, а потому что, еще так моя подруга говорила, замечательно. Да. Понятно, что фейки, возможно, в большинстве случаев создаются не по злому умыслу, а просто потому, что было страшно, что-то такое где-то прочел, услышал, сопоставил, облег в текст. Это же не профессиональный журналист, который должен проверять как минимум по 2-3 независимым источникам, да, ну, да, информацию. Да. И выплеснул это в эфир, в сеть, в интернет. Но почему же все остальные вот тут вот раз и на крючок? Есть же такое понятие еще кликбейт, да? Вот почему-то получаются очень кликбейтные эти самые новости. Я вот помню, ваш первый пост анализировал как раз информацию, которая начиналась с вопроса. Вы не заметили, что? Даже не будем дальше говорить. Вот какие приемы мы должны увидеть в тексте для того, чтобы задуматься о... Правда ли то, что за ним стоит? Ну вот, например, такой вопрос. Что он делает? Вы не заметили, что?
Вы знаете, в отрыве от контекста и вообще от общей картины эти приемы могут как быть манипулятивными, так и не быть манипулятивными. Потому что если наш собеседник не понимает, что мы говорим, для него даже логичный аргумент будет манипулированием. Потому что он не будет понимать. Манипулирование – это когда мы не понимаем, но что-то делаем. То есть на нас повлияли, мы не понимаем почему, но нам хочется. Теперь поделиться постом, записать собственное страшное сообщение, всех предупредить, залечь в укрытие и так далее. По каким признакам, собственно, мы определяем, что это фейк? Первое. Написанный текст сразу же нас впечатляет. Всегда манипулирование имеет эмоциональное воздействие. Не на логику, не на разум, на эмоции. Эмоциями очень трудно управлять. И когда у нас начинают колыхаться наши эмоции, мы теряем возможность анализировать и думать. Этим пользуются уличные мошенники, всякие гадалки и прочие аферисты. Нас надо дестабилизировать, нас надо вывести в какое-то стрессовое состояние, в котором эмоции будут зашкаливать. Тогда наша лимбическая система нашего мозга будет подавлять высшую корковую деятельность. Тогда мы не сможем думать. Нами можно будет управлять. То есть первый и один из главных параметров – это очень сильная эмоциональное воздействие. Нам обязательно хочется что-то сделать после прочтения.
Правильно ли я понимаю, что вот если вы увидели такой вопрос, а вы не заметили там какие-то еще там жуткие факты, да, сразу стало страшно, и все, да, вот мне так страшно, я уже дальше, меня можно брать голыми ручками, да, вот внушать мне все, что угодно, в том числе от того, что мне страшно. Это безотчетный страх или есть какие-то такие приемы, мы уже сейчас давайте про манипуляцию, вот как воздействовать, да, собственно говоря, на эмоции, что именно воздействует на эмоции? Это вот какие-то гиперболы, может быть, да, типа там уже не ужас, а ужас-ужас или кошмар-кошмар?
Вы знаете, на эмоции может воздействовать все, что угодно. Опять же, даже силлогизм. Мы можем даже логическому заключение сделать, которое будет воздействовать на эмоции, потому что наш собеседник находится уже заранее в состоянии некой готовности. Однако, вот отвечая на ваш вопрос по поводу конкретных инструментов, что вот пост начинался с вопроса, как это работает? Вот замечательный прием открытого вопроса, который сразу раскрывает такое звездное небо вариантов над головой. И мы очень часто, мы не знаем, чего боится наш собеседник. Но он-то знает. И когда мы говорим, когда человек, допустим, напортачил, наш коллега или подчиненный, и спрашивает, а что теперь будет? А вы ему не говорите, тебя уволят или тебя посадят, а ты не воруй, да, как в фильме. А вы говорите ему, а ты сам не догадываешься? Ну ты подумай хорошо, ты же сообразительный. То есть вот, и у человека сразу начинают монстры из-под кровати появляться, потому что он их начинает оттуда доставать. Он-то знает, где у него кто прячется. И когда звучит открытый вопрос, и вот, допустим, если я начинаю публикацию со слов, вы наверняка, Ольга, обращали внимание на количество сообщений о заболевших.
Да, второй у меня вариант. Есть 5-минутка ужаса утром, я в интернет и смотреть.
Ну, это утверждение, оно не такое страшное. Ну, оно как бы оно подразумевает то, что вы и так это знаете, оно работает по-другому. То есть, даже если вы не знаете, вы киваете, потому что я к вам обращаюсь так, как будто это само собой разумеющееся. Если я задаю открытый вопрос, Ольга, а вы не обращали внимания, но дальше нужно еще какие-то краски добавить, на странную тенденцию с сообщениями о количестве умерших от коронавируса в последнее время? То есть тут сразу так, внимание, да, внимание, что-то да, странное, что-то, как-то я не знаю, да, и сразу варианты. И если еще интонация, если это аудиосообщение, то тут можно, ну как вот это вот самое первое ходило, да, ой, Леночка, у меня плохие новости. Вот это вот с такой подачей.
Ты лучше присядь, да?
Да. Ой, если вы стоите, лучше сядьте или ложитесь сразу и ползите в сторону ближайшего кладбища, да. То есть вот первый признак – это вас чем-то цепляют. Вы не понимаете, чем, но вы чувствуете, что вас начинают накрывать эмоции. Это свойственно всем, на самом деле. Я же человек, и меня тоже, когда начинают накрывать эмоции, я сразу себе говорю, так, стоп. А что в тексте повлияло на вот этот эмоциональный всплеск? И дальше я начинаю смотреть, потому что второй пункт. Кто автор? Кто источник? То есть это специалист или это не специалист? Сейчас, как наш президент сказал, да, все стали вирусологами.
Угу.
Ну, правильно, да, это
ну, в общем,
были специалисты по нефти, да.
Ну, как по футболу, по русскому языку, теперь по вирусу.
Конечно. Вот сейчас, кто нас слушает, все специалисты по русскому языку. Мы среди своих находимся.
Ну, да, это приятно.
Да, да. Вот, слушают меня и говорят, а вот он ударение неправильно поставил.
Пока еще не говорят, не волнуйтесь, все хорошо. Итак, все хорошо. Сегодня вирусологи.
Все сегодня вирусологи, и важно понять, насколько давно человек вирусолог. То есть он вирусолог с момента, как эпидемия коронавируса началась, или он все-таки вирусологией, эпидемиологией занимается несколько дольше. Вот это хорошо бы выяснить. И опять же, есть разные мнения, есть разные источники. И здесь, конечно, если есть возможность, важно читать академические медицинские источники на английском языке. Вот это идеально, потому что английский – международный язык общения, и для медицины это тоже международный язык. Поэтому самые достоверные источники будут на официальных сайтах медицинских на английском языке. У нас есть видеозаписи с конференцией. Вот в ДВФУ, в Дальневосточном университете, была замечательная конференция, где один из наших главных вирусологов, эпидемиологов, рассказывал про коронавирус. Но если, допустим, терапевт, если это стоматолог, если это кто угодно другой, будь они потрясающими специалистами своей области, они занимаются в этом случае немного непрофильной деятельностью, а значит, склонны к ошибкам в большей степени, чем специалисты. Дальше важно сопоставлять. Вот, важно сопоставлять. Разные источники разных специалистов можно слушать и смотреть, где они пересекаются. Вот где пересекаются, там, в общем-то, и есть правда. То есть, первое, это нас начинают накрывать эмоции от текста. Второе, мы видим, что человек, который это написал, он не специалист, но почему-то он очень просто все разложил. Друзья, с коронавирусом очень просто бороться. Берете черную речку, имбирь, да, и так далее. А дальше все. Важно пить теплую воду, потому что она смывает якобы этот вирус в желудок, некислый. То есть дальше начинаются всякие очень простые и, казалось бы, очень эффективные решения. И сразу вопрос. Если специалисты до этого решения не дошли, как до него дошли не специалисты?
Они альтернативную медицину пропагандируют. И потом действительно некоторые советы дает, например, специалист доктор Комаровский. Прополоскать нос соленой водой. Простой же рецепт.
Ну,
повышает иммунитет.
Я часто много работаю с врачами, и они говорят, знаете, вот человеку, который пришел на прием, важно что-нибудь прописать. Потому что если ему не выпишешь никакой таблетки, которая ему даже не нужна, он будет жаловаться заведующему, что его не лечат. Вот. А дальше уже идет иерархия этих таблеток, потому что большая таблетка лечит лучше, чем маленькая, а красная действует эффективнее, чем белая.
Чем отечественная, дорогая,
да.
Лучше, чем дешевая.
Конечно. А если что-то применять каждые 2 часа, то оно обязательно подействует, потому что не может же не подействовать то, что мы принимаем каждые 2 часа.
Понятно. Вот на это все мы должны обращать внимание, да? То есть в известном...
Ну, на... Да, на это все, конечно, сложно обращать внимание, но важно держать в голове несколько моментов. Еще раз. Большой, большой эмоциональный мы испытываем какой-то подъем от текста. Второе. Автор не специалист или дает какие-то очень простые рецепты, до которых вроде как специалисты почему-то не додумались. И третье. Широкое распространение этого текста, то есть его пересылают, но мы не понимаем, кто автор. Это тоже может быть. Вот если автор скрыт, источник скрыт, человек говорит какие-то мудрые вещи, ни на что не ссылается, ну, либо ссылается на что-то неакадемическое. Например, говорит, что у коронавируса есть определенная частота вибрации. Если мы чем-то создадим эту вибрацию вокруг себя, то коронавирус будет разрушен. Вот. Тогда вот это все должно вызывать подозрения. Из последнего, что мне понравилось, это то, что британцы стали ломать вышки связи 5G, потому что кто-то придумал, что они распространяют коронавирус. А второе, это то, что все это инициировал Билл Гейтс для того, чтобы всех вакцинировать и чипировать. Понимаете? Чипировать.
Я вот, между прочим, в одном очень интересном блоге читала, что, конечно, может быть, это и неправда, но изобрели радиоволны, возникла испанка, запустили сети 1G, грипп 79-го, 2G, холера в 91-м, 3G, в 98-м грипп, 4G, это уже была, по-моему, атипичная пневмония, да, или что. Ну, в общем, короче говоря, что-то такое тоже ужасное в 2009 году, и, наконец, запуск 5G, да, вроде все очень логичненько выстроено.
Ну, конечно, конечно. Я помыл машину, пошел дождь.
Принято,
я зонтик
народный.
Ношу весь день с собой, да, а дождя нет, хотя обещали. То есть это, в общем-то, те же самые наши особенности мозга, которые включаются, когда мы встречаем какие-то коррелирующиеся вещи, и нам нужно из них слепить слово «счастье», сложить, да, вот ответ нам нужно получить какой-то. Ну, соответственно, мы наблюдаем, сопоставляем и связываем. Обычно это происходит, когда у нас недостаток информации квалифицированной, но очень высокая наблюдательность.
Замечательный нам прислал, я даже не знаю что, стишок. Диггер, наш постоянный слушатель, фейк ли, постправда ли, попросту ложь, нам бы поярче, вынь да положь. Хорошая?
Конечно.
Вот, собственно говоря, конечно, это к вашему первому принципу. А еще говорят, что очень трудно поверить в пандемию, потому что в интернете нет ни одной операторской съемки, ни из одной страны, с огромными очередями, с гробами на кладбище, в крематории, в переполненных трупами моргах, только отдельные фото, и то не для огромных очередей для захоронения умерших. И даже известные врачи-эпидемиологи, тот же Онищенко, говорят, что никакой всемирной пандемии нет. Ну, на самом деле, Онищенко так не говорил, говорил прямо противоположно. У меня такое ощущение, что человек просто читает какой-то не тот интернет.
Ну да, видимо, то, что в почтовый ящик кидают, тот интернет и читает.
Тот и читает.
Но, да.
Поэтому
да.
Еще наш будет совет, посмотрите пошире, чем ваша френд-лента.
Вы понимаете, какая штука? Вот есть вещи, которые имеют достаточно высокую достоверность, но их скучно слушать. Например, есть 50-минутный доклад Михаила Щелканова, это наш один из ведущих вирусологов-эпидемиологов, про коронавирус. Он все раскладывает по полочкам, и откуда он, вероятнее всего, появился, и какие перспективы, и как с ним можно бороться. Но я не думаю, что многие будут слушать этот доклад, потому что 50 минут слушать научный текст, это нужно терпение. Гораздо проще прочесть что-нибудь коротенькое, где будет все сразу же объясняться, да, и так далее, и так далее. Ну, то, что вы сейчас прочли, это, конечно, не выдерживает никакой критики, потому что огромное количество и фотографий, и видеозаписей есть,
да,
и
да,
с очередями.
Леонид Смехов, профессор практик Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС, у нас на связи. В студии с вами Ольга Северская, Светлана Ростовцева, Оксана Пашина у нас на удаленке. Сейчас к нам придется со словами недели. А я хочу как раз успеть задать вопрос уже теперь для взрослых. Всем известно, что врач врет. Если неизвестно, то мы это объясняли в программе «Говорим по-русски», что называется по определению. Потому что, не потому, что он скрывает диагнозы или там какие-то данные замалчивает, потому что он лечит словом. А кто еще ответит? Отвечает этой этимологии только не в русском языке, а в латыни. Мы вам даем три варианта на выбор. Юрист, рекламщик или оратор. Речь идет об этимологии, причем в латинском языке. Юрист, рекламщик или оратор врет как врач по определению. Если вы ответите на этот сложный вопрос, то будет ваша электронная книга Леонида Смехова доставлена вам по электронному адресу, который вы должны указать вместе, прямо в вашем ответе. Присылайте нам их, пожалуйста, на СМС. Это +7 985 970 45 45. Ну, а сейчас мы переходим к словам недели. Оксана,
слов недели на этот раз немного, но все они очень яркие. Чего стоят одни только печенеги, половцы и зараза коронавирусная? Это из выступления президента Путина, который, в свою очередь, цитирует знаменитую речь адвоката Плевака в защиту старушки, укравшей жестяной чайник. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем, сказал Путин в своем обращении к губернаторам. Однако выступление Федора Плевака, которое так впечатлило президентских спичрайтеров, это высказывание было явно ироническим. Сравните. Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше, чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Все вытерпело, все преодолело. Россия только крепла и росла от испытаний. Но вот теперь старушка украла старый чайник стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно, сказал Плевака. Правда, по другой версии, старушка украла не жестяной чайник, а серебряный кофейник, который стоил не 30 копеек, а 300 рублей, отмечает историк Алексей Кузнецов. Так или иначе, но печенеги и половцы уже стали мемом, а адвокат Плевака легендой и уже давно. Ну а пользователи интернета, похоже, задумались об экономике вместе с мэром Собяниным. Бюджеты треснут. Так Собянин высказался против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса. Знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения. Цитировали РИА Новости и ТАСС со ссылкой на интервью Собянина Первому каналу. Однако в самом телеинтервью этой фразы почему-то не оказалось. Возможно, Собянин сказал об этом журналистам уже после записи программы. Так или иначе, фраза про бюджеты, которые треснут, тоже ушла в народ. И ассоциируется с Собяниным так же крепко, как и бесконечная замена плитки, на которую деньги в бюджете, впрочем, как раз нашлись. И еще немного экономики. Теперь о курсе валют. Только речь пойдет не о долларах и евро. Курс лимона. Выражение, которое заметили составители словаря самоизоляции, пользователи социальных сетей из Волгограда. В последнее время цены на лимоны, а также на имбирь, резко взлетели на фоне слухов о том, что они якобы помогают уберечься от коронавируса, так как повышают иммунитет. Для здоровья они впрямь полезны, а воздействие на коронавирус ничего доподлинно неизвестно, а цены действительно растут. Ну а у меня на этом все. Теперь решение за вами. Голосуйте и выбирайте слово недели.
Спасибо Оксане Пашиной. Я думаю, что вы получили почти картину маслом. Мне можно только добавить к ней комментарии наших слушателей. Ну, например, к курсу лимона и имбиря добавили таких два комментария. Акция ООО «Корона. Лимон по цене имбиря за 1 000 000 рублей». Еще один комментарий. Ждем взлетов и обвалов на имбирной и лимонной биржах. По-моему, это совершенно замечательно. Константин Орленков, браво. Он же замечательный комментарий написал к бюджетам, которые могут треснуть. А вот плитка антисептическая, да и бордюр противовирусный с бактерицидным нанопокрытием. Чудесный текст рекламы, по-моему. И еще замечательную Аня Христачевская предложила скороговорку. Я сейчас буду ее только медленно говорку предъявлять. Бюджет бюджетника не бюджетируется с внебюджетом бюджета начальников. Вот, честно говоря, даже можно тоже, если у нас останется время, во второй части можно дать вам это произнести. Пока голосуем. У нас на первом месте в голосовании печенеги, половцы, зараза коронавирусная. Телефон 495-101-20-11. Либо выбирайте курс лимона. Тогда звоните по телефону 495-101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну а сейчас в Москве уже 11:30, и это время новостей на Эхе.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно. 11:34 Вы на волне «Эхо Москвы». На мой взгляд, в хорошей компании. Леонид Смехов, профессор практик. Это же надо такое звание иметь. Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС. А с вами также Светлана Ростовцева, наш замечательный звукорежиссер. И я, Ольга Северская. Мы продолжаем голосование. Выбираем слова недели. Напомню, что если вы считаете, что слова недели – это печенеги, половцы, зараза коронавирусная, запущенная как мем фактически нашим президентом, то телефон для вас 495-101-2011. Если вы за курс лимона и имбиря, за курс лимона, то ваш телефон 495-101-2022. Я думаю, что еще есть время поголосовать. Практически прекращаем принимать ответы на вопрос, кто не в русском языке, а в латыни, врет как врач, согласно этимологии. Юрист, рекламщик или оратор, у меня уже есть два правильных ответа. Жду третий. Очень много неправильных. И, пожалуйста, не забывайте указывать ваш электронный адрес, иначе вам будет трудно получить виртуальный подарок, книгу «Популярная риторика» Леонида Смехова. Кстати, про слова, Лень, вам наверняка понравится, потому что я видела вашу живую реакцию, когда Оксана рассказывала про всякие придумки народные. Вы знаете, как вас можно называть? Вас можно называть ковером, учим это слово прошлой недели, а можно называть самоизолектором. Вам какой титул больше нравится?
Черт его знает.
Черт его знает. Вот именно, так сразу не скажешь.
Сложно выбрать. Я буду как Буриданов осел просто.
И думать, кто я. Ну, это на самом деле так называют прекрасных людей, которые делятся своими специальными знаниями, причем вот делают что-то полезное, чтобы мы в самоизоляции не сходили с ума, не заполняли лакуны всякими фейками. Хотя вот нам пишут, что какие-то фейки, они так полезны, потому что они включают мозги пофигистов. А мы как раз с Леонидом Смеховым говорим о том, как себя грамотно вести в ситуации инфодемии, как реагировать на то, что нам предъявляют, и мы уже сказали, что ваше главное оружие – это понять, не включили ли вас в очень сильную эмоциональную реакцию, продышать, посчитать до 10, да, а еще лучше на 2 часа отложить сообщение, прежде чем делать перепост в сетях, проверить, на кого дается ссылка, на конкретного специалиста или нет. Еще такой маленький секрет от нас, журналистов, нужно еще проверить, было ли это воспроизведено какими-то очень серьезными источниками и где первоисточник, потому что если, например, это перепубликуют какие-то достойные, я не знаю, там, доверие агентства, как, например, ТАСС, РИА, да, вот, или РБК, или там, ну, в общем, чем вы еще пользуетесь, Интерфакс, о чем можно упомянуть, то, скорее всего, это нормально. Если вам пишут это под рубрикой «Важно», я бы вот тут еще задумалась, правда или неправда, потому что там очень много кликбейта всякого. Но еще давайте...
Максимальный вот, репост.
Максимальный репост, да. Или, ну, кликбейт, вот мы знаем такой вот, чтобы вы попались на удочку, как рыбка, и кликнули, и там все это, этого вы не поверите, да, или там, например, трагедия случилась там-то, ну, в общем, то,
шок,
что...
Шок,
да, шок, читай до конца. То, что апеллирует к вашим сильным эмоциям. Но есть еще такая вещь, как, например, смещение фокуса, да, то есть это когда вам о сложном говорят очень просто, вот то, о чем мы уже успели рассказать. А то еще, о чем я бы хотела поговорить подробнее, потому что вот нам сказали, что нет репортерских съемок, да? А в вашем первом случае, который вы анализировали в Фейсбуке, была такая фраза. Репортеры не освещают это так, как это обычно делают при пожарах, стихийных бедствиях и авиакатастрофах. Вот это о чем? Это какая манипуляция? Потому что это манипуляция.
Ну, это скорее манипулирование невежеством. Потому что, с одной стороны, ну, невежество не в том плане, что вот мы невежды, да, мы не знаем, как оно делается, и нам сейчас объяснят. Нет, а в том, что мы не имеем достаточных источников информации, чтобы видеть полную картину. Мы имеем ограниченный некий ресурс, из которого мы подкачиваем, собственно, эти видеоролики, эти факты, эти фотографии. Это первое, да, они не могут осветить всю картину. Потому что в то же время в том же итальянском Фейсбуке, или американском Фейсбуке, или французском Фейсбуке совершенно другая, может быть, картина, но мы, не владея языками, не сильно будучи заинтересованными в сопоставлении фактов, зачем нам уже готовое принесли, оно вкусно, мы туда не идем. Угу. Что же касается вот этого, как обычно это делают, это тоже, знаете, такой софизм некоторого рода, потому что, а как обычно освещают? Ведь нет такого... Но зато мы сразу начинаем вспоминать какие-то яркие сюжеты, которые ярко освещались, и думаем, да, а это освещается не так. И все, и у нас уже такое несовпадение получается, действительно. Хотя это чистой воды софистика, да, больше сыра, больше дырок. Но больше дырок, меньше сыра, следовательно, больше сыра, меньше сыра. Вот. И получается такая подмена понятий некоторая. Вот. И есть еще один важный момент. Вы сказали про журналистов, да, и здесь проблема, из-за которой, собственно, как мне кажется, наш президент впервые в истории своего правления обратился к гражданам с кризисной речью. Это такой жанр президентской риторики, кризисная речь. Уровень доверия официальным средствам массовой информации сейчас настолько низкий, что даже если там показывают гробы, очереди и прочее, это неправда. Если не показывают, значит скрывают. То есть тут вообще нету выигрышного варианта. Все плохо. Вот все, что делают официальные, все, что делают официальные СМИ, все вызывает недоверие и отторжение. И в этом проблема, потому что люди из-за этого начинают переключаться на альтернативные источники, на сообщения в мессенджерах, на социальные сети и на всякую вот эту вот мишуру, которая яркая, красивая, но ложная.
Леонид Смехов у нас в эфире. Я должна сказать, что прием ваших ответов закончен. Даже придется мне отдать четверым, потому что прям буквально в одно самый момент упали две смски. Честно скажу, что выбирала там, где есть имя, электронный адрес, анонимные ответы не принимались. У нас вашу книжку «Популярная риторика» получит Юля из Санкт-Петербурга. И нас это очень радует, потому что мы можем спокойно отправить в другой город приз. Ее телефон заканчивается на 28. Григорий, чей телефон не записала, но у него, он Гриша Гагарин, он себя узнает. В адресе так написано. Татьяна из Москвы и Московской области, ее телефон заканчивается на 36. И Анна, тоже из Москвы и Московской области, чей телефон заканчивается на 27. Вот это наши победители викторины. А теперь я дам точный ответ. Они правильно написали, что это оратор. Вот как ни странно, врач и оратор связаны именно тем самым словом. Потому что вы будете смеяться, но по версии этимологов, врач того же корня, вот глагол «врать», что и латинское «вербум». И вот очень сложным путем, буквально через 6 рукопожатий таких бесконтактных, от этого вот слова врач связывается с оратором. Но мы продолжим, потому что Леонид затронул как раз ту тему, к которой я хотела попросить перейти. Это именно к вот таким антикризисным дискурсам. Потому что я надеюсь, что вы уже не попадетесь на удочку и поймете, где фейк, где стоит задуматься. Еще там, в общем, скажем парочку слов, что если вы говорите, что вывод напрашивается сам собой, да, то есть вам подсовывают вывод. Вот они приглашают вас подумать, да, то есть
намекают да,
там, на
такая.
Что-то.
Подумайте об этом.
Да, вот это тоже, конечно, такая есть вещь. Но вот антикризисные речи. Я заметила, что очень много претензий, что люди, которые произносят антикризисные речи, их много сейчас, они пытаются говорить обтекаемо. И произносят действительно слова, ну вот как это было, с рабочей и нерабочей неделей, потому что сказали, что неделя не рабочая, а на самом деле имели в виду, что должен быть какой-то рабочий режим, удаленный, то есть работать-то нужно, но народ-то у нас все понял, не рабочий, значит выходной, да?
Шашлычный,
да. И так оно все и есть. Вот есть, во-первых, какие-то такие неловкие, необтекаемые выражения, во-вторых, все анализируют тон, потому что прозвучало уже много антикризисных речей. Я слушала речь французского президента Макрона в «Подлиннике». Можно было и посмотреть, и перевод, и послушать обращение к нации Ангелы Меркель. Собянина я слушаю регулярно. Вот мне, кстати, очень нравится, как он со мной общается, потому что он так вот как бы с отеческой заботой, я не про плитку сейчас, с отеческой заботой, твердо, с пониманием, там типа, и он вместе с нами. Вот такие какие-то есть риторические приемы. Но наверняка ведь есть уже исследования, которые говорят о том, как нужно говорить в антикризисные времена, если вы обращаетесь к людям. И государственным деятелям, и тем, кто облечен хоть какой-то властью и вот в данной ситуации, ну, как сказать, уполномочен.
Вы знаете, да, есть такие исследования, есть замечательная книга американских авторов Корс Кэмпбелл и Джеймисон, называется «Presidents Creating the Presidency». То есть про президентскую риторику я и пользовался, когда писал диссертацию по риторике Буша и Путина первых двух сроков. Там как раз-таки описывается, что есть два подхода к президентской риторике. Есть анализ риторики как речей какого-то человека, риторика Линкольна, а есть анализ президентской риторики как жанров, потому что президентская жизнь заключена в жанры, в ритуалы. И вот кризисная речь – это одна из важнейших ритуальных речей лидера. И у нас, когда появился институт президентства современной России, мы много перенимали вот этих жанров американской риторики, просто потому что американская президентская риторика была на несколько сотен лет, на 200 лет старше, чем наша. И мы взяли не все жанры. Кризисную мы не взяли. И очень долго, вот, ну, собственно, с 91 года, а если брать нашего нынешнего президента, то 2001, то у нас не было никакой кризисной президентской риторики. Президент не обращался к людям во время каких-то потрясений. Он предпочитал другой характер. Как правило, журналисты снимали процесс обсуждения этой проблемной ситуации в Совете Безопасности, например. То есть президент сразу давал указания, что делать. И все понимали, о, процесс идет, дело делается, скоро будет результат. То есть человек не разговаривает, а действует. Это было важно в тот момент. Но, с другой стороны, у кризисной речи есть несколько крайне важных особенностей. Во-первых, лидер должен объяснить, что произошло. Интерпретация – это вообще один из главных, если не самый главный инструмент оратора. Нужно объяснить. Вот факт в отрыве от интерпретации не имеет никакого значения. Как мы его интерпретируем, как мы его подаем, вот это важно. Значит, первая интерпретация. Интерпретация президента в нашей стране самая важная. В Америке самая главная интерпретация журналистская. Mm-hmm. То есть в этой иерархии журналист главнее президента. Собственно, Трамп из-за этого так и страдает столько времени. У нас президент главнее. Значит, объяснили, что произошло. Похвалили людей, которые помогают. Показали, откуда это пришло. Объяснили. Предположили, что будет. Ну, что будет, это примерно какие-то границы поставили ближайшие. И сказали, что делается, и что страна сильная, и что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому то-то, 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 то-то. То есть есть несколько ключевых моментов, которые всегда произносятся. Буш в своей речи 11 сентября по всем этим пунктам прошелся совершенно замечательная, эталонная, прекрасная речь. Вот наш президент сейчас начал об этом говорить. И, естественно, это еще звучит не очень, скажем так, не очень привычно для него. И многих параметров нет. И, как вы сказали, есть обтекаемые какие-то формулировки. Из-за этого люди, с одной стороны, увидели, что президент обратился. То есть это действительно важно. И в отличие от СМИ, президенту, конечно же, можно верить. И вот он обращается. То есть это его имиджевый капитал работает, репутационный капитал. И он обратился. И не сказал, откуда это. И не сказал, как люди, которые идут в эту самую изоляцию и закроют свои предприятия, будут вообще выплачивать зарплату, потому что увольнять нельзя, а работать тоже нельзя, а налоги платить надо. То есть осталось очень много светлых пятен, и, в общем-то, это, я думаю, потому что речь была ориентирована не на предпринимателей, которых меньшинство, а на наемных работников, которых в России, ну, что-то такое, там, больше 80%. По статистике. Вот. Поэтому эти люди, конечно, узнали, о, отлично, мы можем не работать, получать зарплату, все. И это было хорошо. А остальные схватились за голову и стали ждать новостей. Новости пришли где-то через неделю, да, была следующая речь, где, в принципе, ничего особенно не прояснилось. Потом была еще одна речь, ну, это была не совсем речь уже кризисная, это было как раз-таки заседание, где президент обратился в процессе этого совещания к людям, и, в общем-то, еще раз сказал нечто такое успокоительное, отеческое, что, в общем-то, опять-таки не дало ответа на вопросы, которые есть. И пока ответов на эти вопросы нет, люди будут переживать и искать какие-то свои решения. А ведь если люди ищут свои решения, они, как и в случае с фейками, найдут их сами. И они могут быть очень неудобными властям. И, в общем-то, с этим потом, с последствиями этих решений потом придется разбираться как-то.
Ну вот, кстати, один из петербургских рестораторов уже нашел решение и собирается открывать свой ресторан, если не объявят ЧС. 15 апреля.
Ну да, и написать, что у нас так же безопасно, как в банках и в метро, да?
А, да, совершенно верно. Он, правда, понимает последствия, понимает, что если... Ну, нет, сейчас я не буду дальше распространяться, но, тем не менее, решения некоторые принимаются действительно людьми, и вы совершенно правы. У меня вопрос еще вот один какой, достаточно короткий, у нас минутки две есть на это. А, все-таки что лучше, пугать... Потому что у меня такое впечатление, что вот как только звучит, например, такие тезисы в речи Собянина, что будут вводиться QR-коды. Кстати, раньше было слово QR-код, его теперь забыли уже за много лет, и теперь настолько QR-код исключительно в русском языке фигурирует. А как только это сказали первый раз, народ как-то так сел дома, на всякий случай, потому что было непонятно, когда начнут ловить. Как только говорят, что пока вводить не будем, мы тут, значит, все на улицах, выясняем, что личный автомобиль так же безопасен, как банк, метро, там, я не знаю, что еще, такси, да, и, значит, тоже разъезжаем и так далее. Как только опять напугали, вот что лучше, пугать или как-то мягко так говорить? Давайте посидим дома, так будет лучше.
Вы знаете, в данном случае ни то, ни другое не работает, потому что мягкое не работает совсем, не доходит. Пугать нас тоже, пугать совершенно бесполезно, потому что нас, как известно, терзали полосцы и печенеги.
Да, вот, кстати, а после это этого... слово недели. Сейчас сразу уж тогда объявлю, что 56% голосов отдано за полосцев, печенегов и заразу коронавирусную, а курс лимона поддержали только 44% нашей аудитории. Да, нас терзали, извините, перебила.
Да, 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 терзали полосцы и печенеги, поэтому, в общем-то, нас уже ничем не напугаешь. И здесь нужно что-то другое делать. А что нужно делать? Можно очень, очень сухо, очень коротко, без особых эмоций, без каких-то ласковых слов, просто сказать конкретно, что делать, почему так и что будет. Но и еще есть очень важный момент для русского человека, для нашего постсоветского менталитета. Это ответ на вопрос, о чем мне сделать, если я не буду так вот поступать, как мне говорят. То есть вот люди должны понимать, что... Есть правила, правила понятны, обоснованы и, что важно, справедливы, и что наказание будет таким же справедливым и одинаковым для всех. Вот тогда это будет работать.
Огромное спасибо. Огромное спасибо. Надеюсь, что нас услышали и те, кто говорит с народом, и сам народ, с которым много кто говорит. Это был Леонид Смехов, профессор-практик РАН ХИКС. Спасибо. До новых встреч в нашем эфире.
Спасибо.
Ну, а я расскажу о том, что вас ждет в эфире «Радио Эхо Москвы» в ближайшие 3 часа, в частности в 12:10, суд над Марией Антуанеттой, королевой Франции по обвинению в государственной измене и инцесте во Франции в 1793 году, проведут Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов и вы, наши дорогие слушатели. Алексей выйдет в эфир по скайпу. А затем по Zoom связи. Zoom-эфир у нас, который будет проводить Никита Василенко в родительском собрании. Речь пойдет о дистанционном обучении, как оно проходит сегодня, что будет завтра. Об этом будут говорить Анастасия Белолуцкая, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка Института системных проектов МПГУ, кандидат психологических наук, Наргиз Асадова, журналист, основатель школы профессии будущего «Краш ПРО» и приглашенный преподаватель Института образования Высшей школы экономики. Ну и, наконец, в 14:06 по скайпу Алексей Герман, младший режиссер с Ксенией Лариной, которая тоже выйдет в эфир по скайпу, о правде и лжи в историческом кино. Как пропаганда уродует искусство. Это интервью вы услышите в записи.
Говорим по-русски.